Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Именами погибших при последнем теракте в Грозном милиционеров будут названы улицы города. Об этом сообщил сегодня президент Чечни Рамзан Кадыров. Напомним, что 26 июля возле театрально-концертного зала в центре столицы Чечни сработало взрывное устройство, которое находилось на теле террориста-смертника. Сам Кадыров сегодня рассказал, что имел на руках пригласительный билет и собирался пойти на спектакль «Башня, построенная на льду», который шел в театрально-концертном зале Грозного, возле которого взорвался смертник. Вчерашний взрыв в центре Грозного прогремел в то самое время, когда стало известно о решении правительства самопровозглашенной Ичкерии, возглавляемой Ахмедом Закаевым, прекратить вооруженное сопротивление режима Рамзана Кадырова. Эскалацию напряженности в Чечне на фоне готовности Ахмеда Закаева к гражданскому примирению мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, перечеркивают ли вот эти трагические события в столице Чечни вот успешные переговоры с правительством Ичкерии в изгнании?
Я не верю, что существует какое-то правительство, ну, в том смысле слова «править», да, Ичкерии в изгнании, потому что, на мой взгляд, Ичкерия перестала существовать с гибелью в 2005 году, 8 марта, Аслана Масхадова, потому что это был последний, ну, так скажем, легитимный представитель Ичкерии, потому что он был выбран в 97-м году, вот, и хотя у него все сроки закончились, полномочий, тем не менее, вот эта легитимность какая-то у него изначальная была, а Ахмед Закаев абсолютно не представляет никакое правительство Ичкерии, это вот, и не случайно, наверное, что он артист, это вот именно такое шоу для одного человека, моношоу, вот, и само название, ну, люди его так воспринимают, он фактурный на Западе, я имею в виду, поэтому я не склонен вообще придавать какое-либо значение этим переговорам.
А как, по-вашему, подразумевает ли прекращение сопротивления на территории Чечни с 1 августа, вот, о чем заявил сам Закаев, и прекращение вот этих вот действий террористов-смертников?
В свое время даже Аслан Масхадов объявлял перемирие, по-моему, в феврале, там, с 1 февраля тоже 2005 года. Вот. И я писал как раз статью по этому поводу, просто взял сводку, да, и перечислил, что произошло во время перемирия и что было за месяц до перемирия. И абсолютно картина не менялась, оперативная обстановка. То есть вот эти вот заявления о перемирии, о каком-то прекращении огня, они никак не влияют на обстановку. А потом, когда объявляется перемирие такое, да, какие-то вооруженные силы Ичкерии подразумеваются, какая-то такая война, какие-то позиции, окопы, я не знаю, передвижение каких-то фронтов, что ли, или что там подразумевается, флаги какие-то, штандарты. Этого же нет ничего. Все идет совершенно по другим законам, по другим правилам. И уж Ахмед Закаев объявляет о перемирии, а у какого-нибудь западноевропейского обывателя тут же возникает картина, которая связана со словом «перемирие». И вот эти солдаты там сидят на позициях и не стреляют, потому что в Лондоне Закаев сказал, что пока с 1 августа стрелять не надо. Нет, там совсем другая ситуация, и абстрактные заявления о перемирии Закаева – это фарс, можно так сказать.
Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, бывший секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, позитивно относится к самому факту переговоров.
Ситуация в Чеченской Республике не так проста, как кажется на первый взгляд, хотя влияние Рамзана Кадырова, конечно, значительно, можно сказать, громадно. Что касается переговоров Ахмеда Закаева и председателя парламента Чеченской Республики, к переговорному процессу отношусь позитивно, положительно. И, конечно, тысячи и тысячи чеченцев, разметанных по всему миру, в частности по Европе, должны вернуться домой. Это очень-очень важно. С этой точки зрения переговоры Ахмеда Закаева и председателя парламента Чеченской Республики важны. Вне всякого сомнения. Но я думаю, что Ахмед Закаев остановить вооруженное сопротивление в Чечне, конечно, не сумеет.
Не то, что не сумеет, а он даже не имеет права об этом говорить. Только потому, что он чеченец или что? Это даже кощунственно. Это вот... Для меня вот это заявление в «Коммерсанте» Ахмеда Закаева есть чистое, скажем так, промоушен переговоров Кадырова и Закаева и совершенно безответственное какое-то циничное вот это объявление перемирия. «Чужую беду руками разведу» это называется. Я бы еще оценил приезд Закаева Ахмеда и выступление на грозненском телевидении, или приезд Закаева в Москву, в Грозный, в любой российский город, находясь в федеральном, в международном розыске, что, ребята, я возвращаюсь на родину, хотите меня судите, хотите меня амнистируйте, я приехал. Поступок я бы еще оценил. А вот эти вот из Лондона объявления перемирия, это, мне кажется, даже не то, что повлияет или не повлияет. Я считаю, это нравственно просто недопустимо со стороны Закаева. Если ты не можешь что-то сделать, нельзя об этом объявлять, там кровь на самом деле льется. И как оно цинично прозвучало, обратите внимание, как оно цинично прозвучало именно в понедельник. Написана-то была статья раньше, но пока она версталась, да, и ставилась в номер, погибло 6 человек. И люди, которые реально рисковали жизнью до этого, то есть и милиционеры. И вот на этом фоне вот этот цинизм, непродуманность, инфантильность заявления Закаева, политическая вот такая вот игра, фарс, оно выглядит еще более некрасиво, скажем так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что эскалацию напряженности в Чечне мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым, он находится в нашей студии. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, невысокого мнения о возможностях Ахмеда Закаева.
Наивно полагать, что Закаев представляет собой оппозицию военную. На самом деле Закаев ничего из себя давно не представляет. Закаев просто условная фигура, которому самое место в тюрьме. Но если его Кадыров простит, значит ему место на свободе. А что касается взрыва в Грозном, возможно, даже это месть Закаеву с его такими маленьким интеллигентским кружком чеченцев, которые вообще ничего из себя не представляют, за то, что они сближаются с Кадыровым. Американцы не хотят оставлять Россию в покое. Байден сейчас очень жестко сделал заявление, мы это знаем. Поэтому идет война США против России. Россия пытается это не замечать. Вот видите, взрыв. Только мы каких-то там часть интеллигенции чеченской, мало что значимой, на свою сторону перетягиваем. Сразу же нам ответ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Чечне мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он в нашей студии, ему слово.
Я не согласен с господином Дугиным в том, что Закаев мог быть причиной вообще этого взрыва. Во-первых, его, скажем так, основные высказывания по перемирию и так далее, они, ну, появились-то позже взрыва. Во-вторых, у боевиков, у террористов, там, у этих, у них была достаточно причин для того, чтобы именно в этот день совершить этот теракт. То есть, ровно 3 года назад Рамзан Кадыров сказал, именно в этот же день, 26 июля 2006 года, Рамзан Кадыров сказал, что ровно через 3 года у нас не будет в республике следов войны. И тогда стартовала правительственная программа «Нет следов войны». И, ну, это уже, так скажем, ну, такая совсем уже... Могли и не знать, на самом деле. Но ведь Рамзан Кадыров подтвердил нашу версию о том, что он должен был быть на этом спектакле. И как смертник... Он же мог взорвать себя до 5 часов, когда люди шли, когда их было много, то есть если бы ему нужно было просто там кровавый теракт, да, устроить, он же этого не сделал. Значит, он кого-то ждал на Рамзана Кадырова, Рамзан Кадыров не приехал, люди разошлись, смертник остался, в общем-то, в одиночестве практически. Тут-то его, я думаю, и вычислили, потому что там тоже люди стояли опытные. Тот же Бессултанов. Вот. И я не думаю, что смертник мог бы пройти в зал, потому что там металлодетектор элементарный. И я не думаю, что он бы смог приблизиться к Кадырову на такое расстояние, чтобы причинить ему какой-то вред. Но даже если бы во время прохода Кадырова через площадь, даже если в 50 метрах прозвучал бы такой взрыв, это было бы все равно... страшным ударом по репутации Рамзана Кадырова, что вот уже где-то неподалеку, в одном примерном месте в городе взрываются смертники. Что-то произошло. Вот у меня ощущение, что у вот этих мятежников, да, где-то наверху кто-то ушел на пенсию, потому что до этого... Было такое ощущение, что бывшие ичкерийцы там и прочие, использовав Рамзана как некий такой трал, пытаются вернуть свое влияние в Чечне. Пусть под флагом Рамзана Кадырова, и Рамзан-то Кадыров тоже выстраивал свою политику, постоянно вытаскивая себе кусочки новой независимости. Там уже и чиновник-то из Москвы уже и на работу не устроится, и после того, как съели Абрамова, премьер-министра, да и вообще там свои законы, и убивать ему можно, кого он считает нужным, и шантажировать родственниками можно, да, и говорить все что угодно, и вести переговоры там в Лондоне, и гонять датских этих самых... И вот было такое ощущение, что эти люди, мятежники, они пытаются вернуть свое влияние через Рамзана. А теперь вдруг они реально начали мочить Рамзана. Вот, реально его начали мочить, подставлять, пытаться убить, насколько мы понимаем по последнему теракту. И если раньше они смертников посылали в Москву, то теперь Москва в лице Рамзана сидит там, им даже ездить никуда не надо. И вот их сейчас этот главный враг. И это очень плохо, потому что когда возле кого-то становится опасно находиться, то, значит, этот человек в реальной опасности, я говорю, Рамзан Кадыров. У нас гибнут подполковники и майоры, стоящие в оцеплении. Это достаточно близко к главе республики. Возле Рамзана стало опасно находиться, возле Рамзана стало чересчур жарко. Это вот какой-то такой плохой знак.
Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», усматривает наличие сразу нескольких сил в Чеченской республике.
Есть Рамзан Кадыров, который контролирует достаточно значительную часть Чечни, практически все контролирует там. Есть Закаев, который олицетворяет какую-то часть бывших сепаратистов, которые по тем или иным причинам еще не перешли к Кадырову, вот сейчас, видимо, хотят это сделать. А есть диверсионное подполье, которое воодушевлено совсем другими идеями, чем то подполье, к которому когда-то относился Закаев, когда он воевал в России. Был сепаратизм, стал радикальный исламизм. Это совершенно разные идеи, и поэтому трудно ожидать, что после того, как господин Закаев призовет каких-то боевиков не стрелять дальше в своих соотечественников, кто-то действительно перестанет стрелять. Точно так же было трудно ожидать того, что с назначением нового, более адекватного президента в Ингушетию прекратятся подрывы и обстрелы. потому что люди, которые их осуществляют, в общем, им все равно, Зязиков у власти, или Евкуров, или Иванов, Петров, или Сидоров. У них совсем другая идея, они воюют за установление шариата.
Я не думаю, что это диверсионное подполье питает идеи ислама. Отчасти, наверное, да, но только отчасти. Я думаю, что ситуацию в Чечне нельзя, Чечню нельзя умиротворить силой, тем более силой, которая исходит от такого же чеченца, как Рамзан. Рамзан Кадыров, безусловно, сыграл очень большую роль в наведении порядка, наверное, сделал очень много добра реально. И действительно, и по отстраиванию республики, и по каким-то, и по операциям, и так далее. Но так вечно продолжаться не может, потому что силой, ну, не покорить Рамзану, не удержать Рамзану Чечню в кулаке. И чем сильнее он этот кулак сжимает, он таким образом питает вот эту вот ненависть со стороны вот этого диверсионного подполья. Много разных может быть причин для того, чтобы ненавидеть действующий в Чечне сейчас режим. И мы даже не видим этого подполья. Мы не понимаем, что оно из себя представляет. Оно особо, оно там прикрывается исламом на каких-то своих сайтах. Типа, вот, мы маджахеды, там все дела, да? Но действует оно как-то... Это какая-то вот, скорее, я не скажу, что кровники, но это скорее это какой-то протест против ярма, который пробует Рамзан надеть на свой народ. И слова о том, что он все контролирует, теряет по одной букве, теряют смысл с каждым новым терактом, с каждым новым убийством в Чечне. Нельзя говорить, что Рамзан там все контролирует. Он контролирует все меньше и меньше. Он... По-моему, его метод правления на глазах у нас морально устаревает.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Два момента решите озвучить свое мнение субъективное. Первое. Не прошло действия российских властей, которые совсем недавно, буквально недавно, требовали выдачи от Лондона Закаева. Теперь они подняли ручки. И второй момент. То, что единственное, когда у нас был момент... чтобы в Чечне было все нормально, как было во время правления Дудаева. Если бы тогда Ельцин пошел бы навстречу, наверное, таких вещей и таких у нас бы жертв никогда бы не было.
Ну, совершенно правильно, да, был открыт ящик Пандоры. И в этом, я просто о покойных я не могу говорить, но это реально никогда Ельцин не простится. Был открыт ящик Пандоры. И когда «Добро пожаловать в ад» было написано в Грозном в 94-м году, 11 декабря, по-моему, люди не понимали, насколько, кажется, ужасный это вообще, вот это вот лозунг там, да, вот, какой действительно ад ждет. Вот, если бы договорились... конечно, было бы все иначе. И речь не идет о независимости, о каком-то отторжении. Масса же политических вариантов. Но когда полетели самолеты, когда начались бомбежки, кто там шел-то? Вон Сладков Саша все снял. Он находился в эти дни там. Российское телевидение, это не какое-то там даже НТВ, да, и не какая-то BBC, CNN. Российское телевидение, РТР снимало эти кадры. Кто шел с этими тележками из Грозного, бежал от наших самолетов? Русские люди. Как-то все забыли, что Грозный, это не потому, что чеченцы такие крутые, назвали себе так город. Это русский город, русская крепость, Грозная. И жило там очень много, и бежали-то они. Бежали в сторону России, потому что, в отличие от чеченцев, у них в деревнях-то мам, пап не было, им бежать было некуда. И надо сказать, что это не Дудаевскую Чечню бомбили, это бомбили ту часть Чечни, которая была российской, именно российской. Это не была какая-то, этнически даже была российской. И чеченцы многие, это не те ермоловские горцы дикие. Они тоже за эти годы стали совсем другими людьми. Это уже не дикари. Нет, надо вот выбрать из всех, вот из всей этой массы людей, интеллигентных, образованных, храбрых, с высшим образованием, там, без высшего образования, неважно, прекрасно говорящих на русском, надо найти самого деревенского парня, и поставить его, наводить там порядок. Я имею в виду Рамзана Кадырова. А потом удивляться, почему он не справляется. Да потому что городские чеченцы, да им просто, они не нагнут эту шею под него. Потому что он из Центарой, а они с Ташкалы, из Грозного. Понимаете, да? Не на тех сделали ставку. Нужно было к народу обращаться, к интеллигенции, к чеченцам, а не работать с ними так, как будто ты Ермолов, и у тебя... Они по-русски-то плохо говорят. Они уже давным-давно говорят по-русски прекрасно. У нас еще Чечня в виде легенды существует. А это такая же территория российская была. Там были заводы, там коньяк выпускали, там нефть добывали, НПЗ... Там двигатели вот эти делали, потом вот это вот на турбине, я не так силен. Там была промышленность, там были смешанные браки, там были евреи, армяне жили, которые успели почему-то убежать первыми. Генетическая память на горе у евреев и армян работает лучше, чем у чеченцев и русских.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостю Владимира. Пока Ахмед Закаев отсутствовал в Чечне, да, там выросло новое поколение боевиков, для которых он вряд ли является авторитетом. Зато он является авторитетом для многочисленной чеченской диаспоры, раскиданной уже по всему миру. По последним данным, она составляет около 500 000 человек, да? Ее голос становится слышим уже в центре Европы. Это когда на митинге в Берлине чеченцы совместно с русскими и немцами протестовали против убийства противников путинского режима, в том числе и Натальи Эстемировой. Не являются ли задуманные переговоры Кадырова, да, с Закаевым своеобразной ловушкой для того, чтобы заманить своих противников, выехавших на Запад, вернуться в Чечню, да, вот, расправиться с ними, или в крайнем случае создать себе какую-то легитимность в мире.
Совершенно согласен в том смысле, что Закаев нужен Кадырову для того, чтобы повысить свой авторитет, согласен, да. Но авторитет Закаева, вот вы сказали, что там выросло новое поколение боевиков, для которых Закаев не является авторитетом. Закаев и при том составе боевиков не являлся большим авторитетом. Но не являлся он таким уже рексом, который, как тот же Гелаев, например, да, или тот же Басаев. Да, они после некоторых вещей стали нелюдями для нас. Нельзя их приводить в положительном смысле. Но это были реальные авторитеты. Закаев таким авторитетом никогда не был. Он всегда, даже в те войны, он всегда был таким артистом.
Да. Напомню, что эскалацию напряженности в Чечне на фоне готовности Ахмеда Закаева к гражданскому примирению мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко вновь высказался за создание в стране независимой единой православной церкви. В заявлении президента, распространенном после его встречи в Киеве с патриархом московским и всея Руси Кириллом, выражено сожаление в связи с разъединением украинских православных церквей. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с милиционерами убит боевик, сообщили власти. По их данным, около селения Алхазурова боевик открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и ответным огнем был убит. В России введут временный запрет на выезд детских групп в Великобританию из-за гриппа H1N1. Такое распоряжение отдал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, в Англии сейчас наиболее неблагополучная ситуация с гриппом. Европейский Союз продлил еще на год срок работы своей наблюдательной миссии в Грузии. Министры иностранных дел стран ЕС, принявшие это решение на встрече в Брюсселе, призвали власти Южной Осетии и Абхазии обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ на территорию республик. Отношения между США и Китаем будут определяющими в 21 веке, заявил американский президент Барак Обама. Он выступил в Вашингтоне на открытии двухдневных переговоров с высокопоставленной делегацией КНР. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал крупным успехом завершившуюся на днях пятинедельную операцию против талибов на юге Афганистана. Пакистанская авиация нанесла удар по лагерю боевиков, где готовят смертников, утверждают власти страны.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что эскалацию напряженности в Чечне на фоне готовности Ахмеда Закаева к гражданскому примирению мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкалом. Он находится в нашей студии. Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», считает переговоры с Закаевым запоздалыми.
На сегодняшний момент мне трудно говорить, о чем договорился Закаев с представителями Кадырова, но то, что они друг другу нужны, это естественно. И поэтому говорить о том, что сейчас Закаев контролирует подполье в Чечне, я не могу, потому что то, что сейчас творится, думаю, что этот вариант уже не Закаева. Это уже есть люди, которые контролируют Чечню помимо Закаева. Я думаю, что Закаев уже на сегодняшний момент это фигура отработанная. И поэтому надеюсь, что эти переговоры закончатся ничем, потому что в любом случае Закаев для Российской Федерации является преступником. И как Кадыров собирается легализовать этого преступника в России, мне трудно сказать.
Вот видите, опять напоминаю, что до сих пор его не сняли с картотеки Интерпола российские власти, а вот уже приветствуют его переговоры с Кадыровым.
Ну да, надо по рукам дать, конечно, за такие переговоры, если честно. А у нас же начинается такой тонкий политик, как Вахаб Абдурахманов, идет переговоры, комментарии уже идут, да, наших политологов. Но я вот не знаю, я вообще не понимаю, почему столько шума вокруг Закаева, потому что на самом деле-то Кадыров, он нужен Закаев, потому что Закаев известный раскрученная фигура, персонаж, медийный человек. Вот и все. Вся его ценность для Кадырова. Вот. А в остальном, мне было интересно узнать, а кто действительно готовит этих смертников, потому что смертника подготовить тоже непросто. Откуда-то, что он берется? Что-то у него есть в душе у этого смертника, что позволяет так его подготовить, что он готов жизнь отдать. Вот это плохо. Это вот как в 2003 году, когда у нас смертницы валом пошли. Вот. И сейчас тоже один смертник, там, который Евкурова ранил, другой смертник, который возле театрального того центра взорвался. Третий смертник там тоже вот был до того, за месяц, что ли, ну, вот если сейчас отсчитывать, месяц назад тоже там смертник какой-то тоже взорвался. Что-то много этих смертников. С другой стороны, а если бы, вот представьте, если бы этого человека взяли с этой взрывчаткой возле зала, куда должен приехать Кадыров, долго бы он прожил на самом деле? Вот это вот силовое замерение Чечни, там же ему даже не скажут, что ладно, ты только не взрывайся, мы тебе гарантируем жизнь, сдайся нам и посмотрим, что у тебя за проблемы, мы тебя убивать не будем. А у него нет такой гарантии, что его тут же не грохнут за покушение на Кадырова. Шла же информация о том, что в Сантарое уже на Кадырова покушались. Ну, когда это было? Уже сколько времени прошло? Я склонен верить, что это, ну, тем более, что по своим источникам мне подтверждается эта информация. Этих людей казнили. Неофициальная информация есть об этом.
Ну, еще братья Мадаевы вроде объявляли по телефону, по скайпу кровную месть клану Кадыровых.
Ну, с братьями Мадаевым там отдельная история. С ними тоже, я там особо-то не идеализирую. Вот. Другое дело, что сейчас вот в суд пришло же дело, это же известная история, что не об убийстве, а о покушении. Вот что нам Рамзан устроил, что у нас подполковник ГРУ сейчас где-то на другую спецслужбу, наверное, работает, сидит. Вытеснил, называется, из Чечни. Ну, ты это себе-то вытеснил, а нам-то зачем такие перевербованные люди, да? Ну, в общем, все идет не на канцелярии. Потом мечети вот эти вот, да, вот как вот строить, отстраивать Чечню, да? Вот зачем эта мечеть была? На какие деньги она построена? И кто пойдет туда молиться, в эту мечеть? Это же тоже все не так просто. И вот эти вот невинные шалости. Проспект Путина, проспект Ахмада Кадырова, фонд Кадырова, мечеть, этот самый, как его, аквапарк, Ксения Собчак. Вот это все накапливается, и в результате мы из, скажем так, такого менеджера крепенького, да, которого деваться некуда, потому что отца убили, надо как-то выживать, надо как-то продолжать бороться. Путин положил руку на плечо, давай, брателло, мы тебя поддержим, да. И вдруг вот это вот все идет, потом переговоры с Закаем, вот объявленное перемирие, и власть Рамзана вдруг на глазах, он из чудовища, как его рисовали все, превращается в какую-то фарсовую фигуру. Вот. И уже и правозащитники его перестают бояться, а боевики тем более.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, ищет объяснение происходящему.
Сегодня чеченское подполье, оно достаточно фрагментарное, оно действует как бы отдельными группами, без общего центра, без общего плана. Поэтому кто во что гораздо, наверняка есть люди, которые не заинтересованы в примирении и тем более в усилении таким образом или возвращении Закаева. Вполне возможно, что они спровоцировали какие-то действия, чтобы показать и доказать, что Закаев не контролирует всех. Но это вовсе не снимает с повестки дня вопрос о переговорах с Закаевым. Если на нем нет крови, если на нем нет прямых указаний совершения каких-либо кровавых преступлений, конечно, переговоры с ним вести надо. И в любом случае моральное и психологическое воздействие от его приезда в Россию и призыва к миру, оно достаточно серьезное. Наверное, оно не остановит все горячие головы. Наверное, оно не остановит тех людей, которые уже погрязли в преступлениях, которым просто нет возврата из этих преступлений. Но ведь не все подполье бандитское таково. Вот такой призыв, он может иметь воздействие.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня интересует такой вопрос. А может быть через вот эти фонды Кадырова какое-то финансирование так называемой Ичкерии ведется? Это первый вопрос. И, Вадим, вы, наверное, все-таки специалист в области Северного Кавказа. Я попробую, хочу задать вам вопрос не по теме. Чем, по-вашему, вызван раздел Чечено-Ингушской АССР на отдельные республики Чечню и Ингушетию? Почему произошло такое разделение? Как по-вашему?
Мне трудно так без подготовки ответить на этот вопрос. У меня других объяснений нет, что у ингушей своя гордость. И когда была возможность разделиться, они и разделились. Вот. И может быть даже потому, что там был свой герой Советского Союза, да, Аушев там, да, и как-то это все. Нет, не могу ответить, я не считаю это разделение каким-то таким, ну, судьбоносным, что ли, и так далее. Дело не в этом, что разделились территориально, дело в том, насколько могут люди вместе работать из соседних республик. Вот. А первый вопрос
был... Насчет финансирования вот чеченской диаспоры из Грозного.
Нет, что вот как бы, что в этом фонде могут быть какие-то ичкерийские деньги, да. Ну, если этот фонд формировался в том числе из каких-то, ну, назовем их так, пожертвований, да, там могут быть какие угодно деньги. Вот. И... Нет, не... ичкерийские деньги – это тоже же такой символ условный. Это... Вот у меня полное ощущение, что в Чечне есть люди, о которых мы вообще ничего не знаем. Не знаем, чем они дышат, не знаем, чего они хотят. Не знаем, что, кто за ними стоит. И мы по привычке делим их на... там, две категории, или на три. Так, либо кровники, у которых свои счеты, да, либо эти, как их, ну, так называемые кровники, я сейчас говорю кровники, стоит как московский обыватель, да, либо вот мы их называем кровниками, либо сепаратистами, либо этими ваххабитами. Вот. И И, по-моему, вот это к жизни не имеет никакого отношения. Это все такая конструкция, которой можно оперировать, да, аналитически что-то из себя изображать, аналитика там чего-то, да. На самом деле, мы не знаем, чем... Я слышал про людей, которые достаточно молодые люди, которые, условно говоря, пришли и сказали, а что нам делать дальше? И не нашлось ни одного человека, который бы мог им ответить на этот вопрос. В результате они погибли. Они пошли обратно в горы, в результате они погибли. Не осталось в Чечне людей, которые могут сказать людям, оставшимся сейчас за бортом, скажем так, чеченской действительности, по разным причинам, что им делать дальше, если они не хотят под Кадырова идти, если они не хотят играть по кадыровским правилам, что им делать дальше, они не знают. Специалист по Северному Кавказу. По нынешнему Северному Кавказу нельзя быть специалистом, по Чечне, в частности, потому что нельзя быть специалистом по хаосу, по тому, чего ты не понимаешь.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», удручен ситуацией в Чеченской Республике.
В Чечне не установился тот гражданский мир, о котором мечтали европейцы, когда пытались навязывать России свою точку зрения, и не установился тот бюрократический порядок, о котором мечтали в Кремле. Это бандитская республика, где во главе формально стоит один из бандитских кланов. Другие бандитские кланы не удовлетворены такой ситуацией и пытаются в эту ситуацию менять. Что Кадыров контролирует Чечню, это ложь. Что Закаев, с которым Кадыров пытается навести мосты, контролирует что-то значимое за пределами властных структур, которые подчиняются Кадырову, тоже является ложью. Под прикрытием вот этих структур административных, формально повторяющих российские органы власти, царит средневековый хаос.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Вадиму Речкалову.
Вот опять та же самая ошибка из 19 века. Чечня уже давно не та, которая была при Ермолове. Кто бандитский клан? Кто? Бисултанов был бы из бандитов? Или... забыл фамилию... Бесхан или Висаев, милиционер тоже известный, сын героя Советского Союза. Да и Кадыров-то не из бандитов. У него папа, между прочим, в Бухаре заканчивал вот это вот...
Медресе,
да. Если воспринимать... у Кадырова, между прочим, отца убили. И сам он там, что бы там ни говорили, особо-то и не воевал в Первую войну, он маленький еще был. И вообще он сын муфтия, он из интеллигентной семьи, можно сказать, книжный мальчик. Нам проще всех перекрасить. На мой взгляд, отсутствие политической воли из центра, такой воли железной, оно и делает из чеченцев бандитов. То есть... Когда им говорят, тому же Рамзану, вот, делай, что хочешь, но чтобы был порядок, он и как бы действует в соответствии с тем образом, который ему навязывают из Москвы. Ах, мне все можно, главное, чтобы порядок был. Ну, может, для начала там в заложники взять каких-нибудь родственников Хамбиева, чтобы он из лесу вышел, а потом, может, кого-нибудь и казнить, потому что его перевоспитать нельзя. Нельзя так относиться к собственному, к одному из собственных народов, чтобы не оставлять им никакого морального выбора. То есть, либо ты коллаборационист, либо ты бандит, либо ты дикарь, либо вообще езжай в Европу. И нет, у нас на Кавказе нет никого, кроме чеченцев. И никто особо туда не стремится. Никто, ни у кого не хватает силы воли прийти и сказать свое слово, не отступать от него. И чеченцы тут ни при чем. Отсутствует. Авторитет отсутствует. Путин – это не авторитет, который для чеченцев, для всех, который войну как бы считает, что вот можно силой все решить. Ну, это пустой разговор, потому что нет человека, которого можно привести в пример, сказать, вот этого бы назначили, да, и было бы все нормально.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Самое главное, что действительно в России нет античеченских настроений. Нет. И что касается Ахмеда Закаева, то мне кажется, что даже маленький шаг в направлении мира важнее дюжины программ. И то, что Россия реально помогает деньгами и большими деньгами по восстановлению, и то, что Рамзан Кадыров занимается стройкой, мне кажется, что позитивное рано или поздно захватит его и, так сказать, полностью поглотит, и не будет этого. То, что вы предсказываете, кровная месть и прочее. Дикий пережиток, кровная месть. С ним должно бороться все цивилизованное общество. И российское, и чеченское. Потому что это неприемлемо ни под каким видом.
Вот что такое воля, да, политическая? Вот ввести в Уголовный кодекс обратно статью за преступление, основанное там на пережитках там, и так далее, и тому подобное, которая была, чтобы невест не крали, чтобы кровная месть наказывалась. Вот. Просто ввести, а не говорить о том, что вот они самобытные, у них это многоженство можно, а вот это им тоже можно, и вот это можно, и все такое. А, и все носятся с этим Закаевым. Ах, он там крови на нем нет, ах, на нем того нет, ах, почему бы не вернуться, ах, он друг Ванессы Редгрейв. А про Аюбова кто-нибудь подумал? Я не помню его имя, Изурус Мартана, человек, которого убили, охранник убил, который стоял на крыльце здания, в котором находился Закаев, который пришел к людям Закаева и сказал: уходите, Изурус Мартана. И Аюбова убили. И это был человек, подчиненный Закаеву. Вот про Аюбова никто не знает, никто слышать не хочет. И судить, сажать, если они так раскаялись, пусть и отсидят, ничего страшного.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла. Погромче. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Ну вот в Коране написано, что если ты убил хотя бы одного человека, то считай, что ты убил все человечество и повинен одинаково. Вот говорят, что Закаев там убийца и прочее. Но когда я вспоминаю погибших этих полковников, подполковников, ГРУ, этот 17-й молокозавод, командира отряд «Горец» там и остальных «Востока» и так далее, и расстрелянных, и зацепленных, и коменданта прошлого, генералов этих вот напротив английского посольства, и всех остальных, мы понимаем, откуда чьи пули там и как, но я хотел бы по поводу Кадырова сказать, что академик Кадыров, конечно, книжный мальчик, который двух слов связать не может-то особо. Я не знаю, может, на чеченском он лучше разговаривает, но по-русски я его слабо понимаю.
Нет, нет, вы не согла... я не соглашусь, потому что я с Рамзаном разговаривал, и да, у него какой-то такой странный акцент, странная манера говорить, но фразу он строит достаточно сложной. Я не знаю, когда он этому обучился, может быть, но во всяком случае нет, с вами я тут не согласен. Что касается Ахмеда Закаева, одного человека убил, ну, знаете, вот пусть за одного и посидит. Пусть хотя бы, потому что у нас масса людей погибших низкого ранга, не таких, как Закаев. Мы о них не помним. Закаеву повезло по сравнению с остальными, он еще живой. Кто там остался? Закаев, Даудугов. Всех остальных поубивали. И сейчас еще объявлять о каком-то... Я удивляюсь цинизму и какой-то просто глупости этого человека. За Аюбова пусть ответит, из Урус Мартана.
А как, по-вашему, рискует ли Закаев лишиться покровительства своих западных друзей? Вот, в частности, Ванесса Редгрейв как раз наоборот подписала письмо за отставку Рамзана Кадырова на время следствия по делу Истемировой. А Закаев в тот же самый момент вступил с ним в переговоры.
Я не знаю, может, они поссорились с Ванессой Редгрейв до этого еще. Может, это вообще все из-за нее. Я не удивлюсь, что она написала отставку, а этот решил ей в пику, значит, о перемирии объявить, и типа, что вот я за Рамзана. Да, на самом деле все это гораздо проще. Шершеля фам.
Не знаю. Валерий Борсев, правозащитник и член Московской Хельсинской группы, признает важность переговоров с Закаевым.
Примирение КГРУ с Закаевым не решает проблемы, не снимает противостояние, напряженность, которая существует в Чечне. И тем не менее это важно. Известно, что боевики там неоднозначные образования. Закаев, конечно, влияет на незначительную часть, но сам по себе факт такого примирения – это важный факт. И он даст свои последствия. Не сразу, но он повлияет на умы многих молодых людей, на тех, кто решает для себя уйти в горы или не уйти, повлияет на умы тех людей, кто уже в горах. Так что я бы не преуменьшал значение этого факта.
Примирение, прощение Закаева повлияет на умы прежде всего в том смысле, что еще раз покажет безнаказанность. И если Закаев ушел в горы, а потом его простили, да более того, сам президент с ним ведет переговоры Чеченской Республики, его приглашают, приезжай, то, значит, можно уходить в горы, а потом как-то так сложится, и тебя также простят. Это безнаказанность, это... Прокуратура наша тоже хороша, конечно, она там много чего на него навешала. Но я-то разговаривал не с прокуратурой, я разговаривал с людьми, которые воевали против Закаева. Бувади Дахиев, можно говорить, да и тогда, когда я разговаривал, это было под его фамилию, он не скрывал, сейчас он уже не живет, тоже как-то вот погиб странно на границе с Ингушетией, ингушские милиционеры его практически застрелили, даже суда никакого не было, все это замяли, как бы, ну, дружественный огонь, вот. И я считаю, что Закаев... По идее, если бы он действительно раскаялся, он бы вообще помалкивал. А раз он имеет, ну, вот раз он способен об этом еще говорить, и в таком фарсовом, в общем-то, циничном тоне, я считаю, что он не достоин никакого. Да не, к тому же он не вернется. Зачем? Да не вернется, вот не верю я в то, что он вернется. Если он вернется, я, конечно, сразу поменяю к нему отношение, но у меня ощущение, что нет, не вернется. У него была возможность вернуться, я думаю, он не вернулся. А теперь, после того, как ситуация еще обострилась, ему возвращаться, это смерти подобно. Его могут просто либо посадить, либо вот так же как-то убить, как Истемирова убили, и сказать, что это Рамзан Кадыров его заманил в Чечню для того, чтобы убить по приказу Путина. О.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Вадим, а вам не кажется, вот смотрите, Борис Абрамович что-то вякнет там в Лондоне, и вот все наши медиасредства на все лады завоют, понимаете, что вот его разыскивает Интерпол, так и Закаев решил напомнить о себе. А может быть, и полонием его запугали. Вам не кажется этой версии?
Закаева полонием запугали? Ну, не знаю. Не, ну, полонием не полонием, но на самом деле жизнь-то... Хлеб-то изгнание, он горек. Может, ему и хочется реально вернуться. И хочется, и колется. Не думаю, что там... Ну, просят его вернуться, а он слабохарактерный. Он отказать не может, не говорит ни да, ни нет. Зачем-то перемирие объявляет. Я вообще удивляюсь всему, что столько времени уделяется.
Слушаю москвича Магомеда.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, вот да, скажите, да, пожалуйста, вот в числе вот погибших упомянули какого-то вот Бессултанова. Вот в 88-м году вот был Хож Ахмед Мусаевич Бессултанов, который вот, ну, он Союз Содействия Перестройки возглавлял, митинги организовывал, ну, в общем, потом Народный фронт переименовали. Вот я хотел бы у вас спросить, о каком Бессултанове идет речь?
Я не знаю, нет, ну, судя по акценту, Магомед, вам лучше знать. Я честно говоря, не знаю. Я Султанова-то лично не знал. Я это все взял в новостях, я знаю его должность, его характеризовали как очень опытного милиционера. А потом фамилия Бисултанов не настолько, и там по отчеству, по имени тоже вроде никак не совпадает ничего, да? Не настолько редкая, насколько я понимаю, в Чечне. Да даже если бы и так. Человек стоял в оцеплении, да? Нет, я думаю, это другой, даже из другого как бы теста совсем человек. Это милиционер, по-моему, такой, ну, с большим стажем, и вряд ли это один и тот же человек. Там...
Как, по-вашему, упала ли в целом бдительность вот, силовых структур Чеченской Республики и окружения Рамзана Кадырова, которые допустили, даже если отметить другие версии, хотя бы вот на этом уровне попустили убийство Натальи Истемировой, и вот вчерашний теракт?
Вчерашний теракт, люди погибли как герои. Они могли его застрелить при желании. Ну, если он им чем-то не понравился. Ну, если так испугались, да. Они знали, что приедет Рамзан, что это там, ну, взять, застрелить подозрительного, да и все, разберутся потом. Если бы они боялись. Они что-то заподозрили и, как я понял, решили его досмотреть. Они погибли геройски. Они приняли на себя. И заметьте, погибли пятеро, по-моему, по-моему, пятеро сотрудников милиции погибло. Да,
и двое рабочих.
Четверо сотрудников милиции погибло, и двое рабочих случайных, да. А, это как же так, на площади, где люди, да, где много людей, погибают только четыре сотрудника милиции. Это практически они закрыли своим телом остальных. Вот. Поэтому здесь вечная память, как говорится, и мои искренние соболезнования всем их родственникам. Это совершенно от чистого сердца. И что касается похищения Натальи Истемировой, а мы не знаем на самом деле, как дело-то было, потому что у нас информация о том, что... Ну, то есть только из мемориала о том, как это происходило. Через какие блокпосты? Вот Муратов Дмитрий говорил про какие-то три блокпоста каких-то. Я вот когда ездил, ну, я давно уже, правда, не был, но что-то я не помню, чтобы там какие-то такие блокпосты стояли, прямо как вот в этом самом, ну, в те времена, там, в 2002 году. Наверное, можно отвезти...
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Чечне мы обсудили с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он был в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир –